Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. По-хорошему, надо было бы поздравить вас с Днем космонавтики, но вас уже столько раз поздравили по федеральным каналам российским, что мне аж просто неудобно. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
С нами в гостях аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников. К сожалению, получается, что этот праздник, который совсем не со слезами на глазах, по счастью, вроде бы хороший, счастливый, который олицетворяет человек с человеческой улыбкой, с человеческим лицом, он все равно лезет из всех ушей, и мы даже покажем вам, как именно. Ну, как так получается, Андрей? Ну, почему? Может быть, у меня такое восприятие какое-то извращенное?
Нет, ну, естественно, это эксплуатация былых побед. Если судить по социологическим опросам, достижения Советского Союза в космосе до сих пор занимают высокое, как правило, второе место после победы в Великой Отечественной войне в предметах гордости россиян. Больше ничего нету. Все осталось в прошлом, и мы гордимся событиями более чем 70-летней давности, более чем 50-летней, 60-летней и так далее. Это наше. При этом, что забавно и отражает как бы такое немножко мифологическое восприятие действительности, когда россиян спрашивают те же самые социологи, допустим, Левада-центра, а вот сейчас вот в области космоса кто самый сильный? А вот после покорения Крыма полезла вверх цифра, что мы самые сильные все равно в космосе. Хотя в то же самое время всем известны проблемы с Роскосмосом, от финансовых до технических. Это в нашей подкорке, это клей нации, который, правда, возникает вот по праздникам большим.
Вот по праздникам. Вот интересно, что я тоже удивляюсь, что клеит вот этим клеем, который 45-летие, клей 45-летний, 45-го года, я имею в виду, не 45-летие, да, а победа 45-го года, вот она как-то все-таки звучит более регулярно и последовательно, чем вот этот праздник, который возникает, скорее вспыхивает по юбилеям. Он, в голову не придет 12 апреля так праздновать в регулярном режиме. Вот сейчас юбилей. Это просто набито битком все эфирное пространство. Почему я и говорю, что я уже боюсь эту тему поднимать, потому что люди скажут, ну невозможно, еще и вы сюда присоединились. Я покажу вам сейчас видео социальное, которое идет по Первому каналу в каждом рекламном блоке. Я скажу честно, я это выключаю, я это видеть не могу. Опять же, может быть, у меня какая-то особенная реакция. Я хочу, чтобы Андрей это посмотрел и сказал, правильно ли я реагирую. Смотрим. Андрей, объясните мне политологически, почему это тяжело смотреть?
Это смотреть неловко, да, потому что это сделано плохо. Это сделано на основе событий 60-летней давности. И вот эти люди, которые говорят «поехали», им больше просто как бы нечего сказать, потому что прошло 60 лет.
А это маска, которую они надевают. У меня ощущение, что они, как говорят в Одессе, таки да, поехали, вот, когда они надевают все вот эту маску.
Есть проблема. Это просто предмет для насмешек, на самом деле, если бы вообще на это кто-то обращал внимание. Ну, вот так строится наша мифология. Ну, больше не из чего ее лепить абсолютно. Ну, Гагарин последний год вообще не появлялся ни в каком виде, пока не наступило 60-летие. Может быть, последний раз, я не очень твердо помню, 50-летие с таким же размахом праздновался или нет. Чем бесцельнее мы существуем сейчас, как страна, да, благодаря нашим, так сказать, руководителям замечательным, тем больше апелляций, назовем их идиотскими, да, к былым победам. Ну, нечего больше предъявить. Вот, собственно, это компенсационная такая штука.
А вы действительно совершенно правильно говорите, что 50 лет – это юбилей более яркий, чем 60, вообще-то, по жизни полувековой. Но, тем не менее, таких уж особых торжеств не было. Я, по крайней мере, не помню 10 лет назад вот такого, что мы видим сейчас, когда все эфирное пространство, каждый квадратик занят этим юбилеем. Почему вот из Юрия Гагарина именно сейчас понадобилось сделать вот такой вот картонный символ, который должен на себя надеть каждый и сказать «поехали»?
Ну, вот сейчас именно из этого вакуума, да, до достижения это все происходит. Но здесь же это сравнение не в пользу сегодняшнего времени. Они, вот как эта компенсация должна работать? Тогда мы этого достигли, а сейчас за эти годы мы не достигли ничего. У нас вместо космонавтов вот лицо Рогозина, да, или Путина. Если Путин показывает какие-то ракеты, то они на поражение, так сказать, всего мира летят радостно. Вот мы сейчас вот попадем, да, и как будто мы после этого выживем. Мы, правда, в рай попадем, как сказал однажды Путин, в отличие от некоторых. Вот, а про ракеты нормальные, про освоение космоса. Я недавно перечитывал работы Сахарова, которому будет исполняться 100 лет. Там есть, так сказать, много предсказаний о том, что будет через 50 лет. Описал он это в 1974 году. Так вот, там уже освоение Луны у Сахарова в плане, да. Мы сильно затормозились в развитии космической отрасли. Те темпы, которые были в 60-е, если бы мы шли сейчас вот такими темпами, действительно уже выращивали бы, я не знаю, что-нибудь на Луне. Но эти темпы резко затормозились. Это уже не может быть предметом гордости. Больше того, это было время единения, редкое время единения власти и народа. Люди высыпали тогда на улицу. Это было единение Советского Союза со всем миром, потому что Гагарин объехал весь мир, и весь мир носил его на руках. Это был не советский человек в космосе, это был человек в космосе. Вот как сейчас с этим? Нету ни энтузиазма, ни перспектив, ни достижений, ни радости по поводу чего-то. Вот в масочках бегаем, действительно, плоских картонных масочках.
Ну, это вам расскажет Владимир Владимирович в своем послании итоги бегания в масочках. Оно же будет такое постковидное. Очень скоро мы с вами это обсудим. Но я хочу сказать сегодня о человеке, у которого точно нет никакого праздника, хотя это должен был быть его профессиональный праздник. Это Дмитрий Рогозин. Он сегодня выступил с заявлением для ТАСС, что из-за введенных США санкций некоторые заказчики были вынуждены отказаться от использования российских носителей для запуска аппаратов в космос. Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие «Made in USA», сказал Рогозин по-английски. И глава госкорпорации считает, что Роскосмос остается самым оптимальным исполнителем запуска и разработки космических аппаратов в мире. Среди главных плюсов российской корпорации Рогозин называет стоимость этих аппаратов, но незаконные, вот еще раз он подчеркивает, но незаконные санкции США вынуждают инозаказчиков либо отказываться от услуг России, либо искать с ней варианты решения своих вопросов. В этот же день, сегодня же, 12 апреля, заявил замгендиректор Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников, что продажи в США двигателей РД-180, РД-181 приносила НДО «Энергомаш» около трети общей выручки. Речь шла о сумме от 10 до 13 миллиардов рублей. Это достаточно существенные объемы. Понятно, что это будет для «Энергомаша» достаточно знаковая потеря в экономике. Вот, Андрей, потери несет Роскосмос из-за вот этих подлых санкций. Вот вы говорите, Россия теряет позиции. А кто виноват? Ну, конечно, американцы.
Да, виноваты американцы, это передвижка, как бы, так сказать, стрелок совершенно не по адресу. Ведь это все логическая цепочка, в логике не было гвоздя, подкова пропала. А дальше вот это самое, то, что произошло с космической отраслью. Не надо было травить Скрипалей, не надо было травить Навального, не надо было аннексировать Крым. Это все влечет за собой вот такого рода последствия. А как без санкций может оставаться Запад, если мы нарушаем все вообще, так сказать, возможные нормы? Хуже Советского Союза в этом смысле, да? Хотя после Гагарина был Карибский кризис, но тем не менее как-то все равно это сотрудничество продолжалось и было возможно, да? А сейчас это вообще ничего невозможно, да, и никакого сотрудничества, и одни только санкции. И если бы не было проблем с тем, что мы всему миру нагадили во всех местах, ну, наверное, бы и продавались наши эти самые аппараты или что там успешно.
Никакой бы проблемы не было.
Не было никакой проблемы.
Да, почему-то, сказав «Б», не говорит «А».
Причем здесь американцы?
Почему же все это случилось? Нет, этого нет тут, в этих сообщениях. Почему эти подлые санкции были вообще-то применены? Это не обсуждается уже. Сам факт того, что они применены, делает их подлыми. Они тормозят вот эту космическую деятельность. Я бы хотела, Андрей, чтобы мы послушали сейчас опрос наших экспертов. Мы задавали им тот же вопрос, который задавали и прохожим, и в Твиттер-опросе на нашем сайте. Чем Россия может быть привлекательна для мира? Чем же она сегодня может быть привлекательна? Вчера Юрием Гагариным и космосом, полетом первого человека в космос. А сегодня чем привлекательна? Слушаем, что они сказали.
Вопрос очень актуален сегодня, учитывая то противостояние, которое мы сейчас наблюдаем между Востоком и Западом, и которое доведено до высокой степени психоза и недоверия. И надо сказать, что вклад в это противостояние внесли в определенной степени обе стороны. И, конечно же, я думаю, что тем, кто наблюдает со стороны за всем этим, давно хотелось бы, чтобы вот это противостояние, как минимум, ну, его градус снизился. И я уверен, что наступит все-таки время, когда и Россия, и Западный мир, и Соединенные Штаты Америки, и Китай все-таки решат отступить от, скажем так, края этого противостояния и перестанут смотреть друг на друга сквозь прорезь прицела, как на врагов. И вот этот повод 60 лет полета в космос, я считаю, подходящий для того, чтобы переосмыслить вот это событие и провести такую ретроспективу позитивную. Направление такого сотрудничества и направление взаимодействия, их очень много. И Россия в этом смысле, конечно же, может внести свой серьезный вклад, точно так же, как это было сделано, когда в космос полетел Юрий Гагарин. Ну вот, например, тоже сотрудничество в области космоса. В области авиации можно было бы продолжить сотрудничество в деле построения гражданских самолетов. Если взять тот же Суперджет, он на 80% состоит из западных комплектующих. Это тоже перспективное направление, но остается, и, может быть, рано или поздно к нему вернуться, к этому проекту и к другим. Атомная энергетика. Россия, если не ошибаюсь, до сих пор в настоящее время занимается строительством атомных электростанций за пределами своей страны. Там 30 или 35 объектов. Это тоже перспективное направление. В целом энергетическое сотрудничество. Далее, такое важнейшее сегодня направление, как медицина. Типа вакцинирование всеобщее, в том числе вакцина «Спутник ВИ» и другими русскими вакцинами, началось в некоторых странах раньше, на 2-3-4 месяца, то очевидно, что было бы меньше погибших. Ну и, наконец, великое культурное наследие. Оно никуда не ушло, оно всегда останется с Россией. Это и литература, и музыка, и кинематограф, и многое-многое другое. Вот это все вместе взятое, что я перечислил, надо так сказать, навскидку. Я полагаю, что именно это и Россия может дать миру и будет давать, я уверен в этом.
Россия себя считает правопреемником Советского Союза. Соответственно, для имперского самосознания это один из главных успехов, который был достигнут России тогда Советским Союзом за последние 100 лет. Это точно так же, как вот 9 мая, 12 апреля. Это вот немного таких дат найдется для России, где она может выступать однозначно в роли победительницы, да еще в глобальном контексте. Вот я думаю, что здесь проявляется, конечно, еще имперское самосознание. Надо показывать, доказывать свое глобальное величие. Украина такими комплексами не страдает. У нас скорее другая даже проблема. Мы, в принципе, большая держава по населению, по территории, но с таким, я бы сказал, немножко закомплексованным самосознанием мы как бы вот отталкиваем от себя любые намеки, любые какие-то проявления великодержавия. Считаем, что это вот как раз чуждо нам. Поэтому многие украинцы, не все, но многие украинцы все-таки воспринимают дату 12 апреля как нечто связанное скорее с советской историей, а не с украинской национальной историей. Ну, я бы сказал так, начал бы с другого, более актуального сейчас. А что лучше не предлагать? Не предлагать такого, чтобы вызывало страх, негативное восприятие, негативное отношение. Сейчас, к сожалению великому, для нас гораздо более актуальна и более проблематична ситуация на нашей границе с Россией. Там, где сконцентрировались российские войска. Вот это формирует негативные отношения. На этом фоне День космонавтики и все остальное, знаете, уходит глубоко в тень. И Россия для нас ассоциируется сейчас не с космонавтикой, а с угрозой, прямой военной угрозой и с агрессией. захватом нашей территории. Вот, к сожалению, какие ассоциации возникают. Поэтому, если в России хотят, чтобы было другое, позитивное отношение, то прежде всего не нужно делать ничего плохого своим соседям. Не включайте фактор страха, угрозы, ненависти по отношению к своим соседям. А попытайтесь быть просто нормальным, добрым соседом и, по возможности, другом. К сожалению, тема космоса, освоение космоса, участие в космических программах для нас сейчас больше ассоциируется с Илоном Маском, с европейскими и американскими программами, а не с Россией. И это связано не с тем, что Россия стала отставать по космическим программам, а именно с тем, к сожалению, что мы Россию воспринимаем совершенно в другом контексте, в контексте военных и политических угроз, которые с 2014 года для нас стали чересчур актуальными.
И я представляю вам нового гостя нашей программы. С нами Анатолий Лебедько, белорусский политик. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый день.
Анатолий, я подключаю вас к разговору о большой дате, 12 апреля, полет первого человека в космос. И этот первый человек оказался каким-то волшебным образом присвоен Российской Федерации. У меня полное впечатление, что вот Россия празднует полет первого человека в космос. Вся страна стоит на ушах, если верить российскому телевидению. А вот остальные республики вроде бы как бы остались за кадром. Я даже вот не знаю, как они-то относятся к этой прекрасной дате. Вот давайте поговорим о том, что Белоруссия имеет же отношение к первому человеку, к полету первого человека в космос, или уже не имеет, потому что она больше не принадлежит Российской Федерации и не является вместе с ней Советским Союзом.
Давайте признаем как факт, что для большинства граждан Белоруссии Юрий Гагарин не герой их времени. Он представляет ценность для людей, которые я назвал бы homo sovieticus. Люди, которые до сегодняшнего дня ностальгируют о советском прошлом, для них он действительно легендарная личность. Но давайте признаем, что количество таких людей в Беларуси невелико, и с каждым годом оно все время уменьшается и тает. Если мы возьмем молодое поколение, молодых людей, то, знаете, они смотрят не в прошлое, не назад, а они стремятся к будущему, их взгляды обращены вперед. И поэтому тут вопрос не только фамилии Гагарина, но и другие исторические личности, кого бы мы ни взяли, начиная там от Ленина, Троцкого, Гагарин, Терешков, это что-то из другой вселенной. А среднее поколение в своем большинстве, они сейчас также заняты другими проблемами. Их больше всего заботит, как выжить, прожить вот за те минимальные ресурсы, которые им дает белорусская власть. Поэтому в курилке они точно не обсуждают полет Гагарина, а обсуждают совершенно какие-то земные вопросы. Можно было бы сказать, что у этой темы должен быть очень сильный такой ретранслятор по фамилии Александр Лукашенко, потому что он тоже человек из советского прошлого. Но здесь есть одно «но». Александр Лукашенко всегда смотрит на исторические персонажи, чтобы их полотно не было больше картины с изображением самого Александра Лукашенко. И тут вопрос не только в Гагарине, но, к примеру, Машеров, достаточно известная в Беларуси личность, он фактически вытеснен из белорусской истории именно потому, что он был популярен, и Лукашенко даже дал указание переименовать один из главных проспектов, по которому он должен был ездить каждый день на работу из одной из своих резиденций. Ну и последнее, наверное, общее информационное пространство, оно, казалось бы, должно мотивировать людей обсуждать тему полета в космос. Но информационные программы, они заменены белорусскими, там белорусский контент. А вот все остальное, там кинофильмы и прочее, это мы берем из Российской Федерации. И к тому же количество белорусов, которые находятся в телевизионном ящике, в 3 раза меньше, чем в России. Белорусы в большинстве своем уходят в интернет, и поэтому вот это общее информационное пространство, вот та тема, которая сегодня сильно присутствует в телевизорах у россиян, она объективно не доходит, опять же, до большинства белорусов.
Это очень, это просто очень интересно то, что вы сказали. Вот эта ревность политика первого лица к другим героям, к другим популярным персонажам в истории страны, которые могут его затмить, даже будучи уже даже с того света. Он не хочет, чтобы их популярность была ярче, чем его, как он думает, как ему кажется на эту минуту. Это очень любопытно. И я поняла, что вот такого рода сюжетов, как вы сейчас увидите...
День космонавтики отмечают сегодня по всей стране. Фильмы, тематические выставки в музеях, мастер-классы. Сразу в нескольких городах телебашни сменят подсветку на праздничную. А в Петербурге этой ночью во время шоу «Поющие мосты» на одном из пролетов показали лазерную проекцию с портретом Юрия Гагарина и космическим аппаратом «Восток-1». И все это под музыку. В Симферополе пройдет флешмоб. Дети на площади изобразят фигуру ракеты и выпустят в небо шары. Торжественные мероприятия сегодня пройдут и на Байконуре.
Вот, Анатолий, я правильно понимаю, что такого рода сюжетов, когда дети изображают ракету в Минске под камерами, этого нет. Вот этого, вот такого рода праздника нет сейчас в Беларуси.
Ну, у нас этот вопрос в компетенции пропагандистских структур, а сейчас они заняты другим. Мы сейчас готовимся к организации второго Нюрнбергского процесса. Вот этим сейчас у нас заняты все идеологи, Генеральная прокуратура инициировала этот вопрос, и все силовики, все телевизионщики, поэтому у нас несколько другие приоритеты. Я думаю, что у нас дети будут что-то изображать, но не в виде ракеты, а может быть вот каких-то гаубиц и вот делать какие-то постановки концлагерей и прочее. Так что у нас сейчас другие приоритеты. А если уж говорить еще о космической теме, то она, конечно же, как-то присутствует у белорусов. И, наверное, очень-очень многие хотели бы, чтобы один нынешний персонаж белорусский улетел, возможно, дальше Юрия Гагарина в космос, но с билетом в одну сторону, и чтобы не вернулся обратно. Вот здесь космическая тема точно присутствует для большинства белорусов.
Спасибо, Анатолий. Я спрошу Андрея, вот по поводу, все-таки эта тема ревности меня зацепила. А вот... Действительно, этот человек с такой прекрасной улыбкой, такой открытой, за которым не числится никаких грехов, Юрий Гагарин, который действительно тяжело и страшно погиб, и он настоящий герой. А вот почему Владимир Путин не ревнует и разрешает россиянам, вместо того, чтобы вешать свой портрет каждому на лицо, ходить вот с этой палкой, вот он соглашается с тем, что флешмобы устраивают с таким симпатичным открытым лицом, в отличие от того лица, который сегодня руководит Российской Федерацией.
Здесь немного другая история, потому что Путин не ревнует, он как бы приватизирует персонажей той эпохи, как он приватизировал победу в войне. Это уже банально шутить по поводу того, что он лично, так сказать, принимал парад победы, что он лично открывал ворота Освенцим и так далее и тому подобное. Это действительно так построено. Да? Народный праздник, а Гагарин, это был народный праздник, по крайней мере, тогда, в 60-е годы, немедленно национализируется, если угодно, приватизируется властью, как бессмертный полк. Это же была народная инициатива. Теперь она полна официозных всяких, так сказать, признаков и используется на полную, так сказать, проектную мощность Кремлем. Мог бы Путин ревновать к Гагарину? Наверное, нет, потому что он его тоже приватизировал. И удивительно, что мы не видим каких-нибудь кадров, коллажей, как Путин, как майор Гагарин докладывает Путину о выполненном задании, например. Я практически не шучу, у нас сейчас, по-моему, в пропаганде возможно все. Это человек, в общем, выращенный практически Владимиром Владимировичем. Вот в таком смысле. Мог бы он ревновать к товарищу Сталину, который у нас имя России и популярнее, а Гагарин не имя России, между прочим. Он выпал. Он на первом этапе был вторым после Ленина, а потом, когда был второй, третий этап имени России, он ушел с десятки. Там были какие-то Александры Невские, ну, совсем мифологические персонажи истории. Ну, вот к Сталину можно было бы поревновать, потому что он круче. С другой стороны, Путин – это как бы проекция Сталина. То есть такой помягче, но Сталин наводит порядок. Никак не наведет, но ну, все впереди. Поэтому здесь как раз без ревности можно обойтись.
Ну да, тем более, что Гагарина все-таки ухитрились за годы, даже уже советской власти, так закуклить, зацементировать, сделать таким символом, от которого уже немножко шарахается тамошняя, тогдашняя уже молодежь, через запятую иронично говорила балет Гагарин и что-то там еще, что еще там оставалось. Ну и сейчас пытаются вернуть современной молодежи вот этими флешмобами какое-то романтическое отношение к этому Гагарину, как бы родить его заново в пропагандистском смысле, снова этот образ.
Я бы это назвал «наше большое зато». Вот сейчас вот все нехорошо, как бы, и вот вообще как-то депрессивно, но вот зато, как вот при советском, зато мы делаем ракеты,
зато
покоряем
Енисей,
а также в области балета, зато у нас был Гагарин. Но предъявите что-то моложе 60 лет, назовем это так. Ну, нечего предъявить.
И, Андрей, я предлагаю вам посмотреть, как отвечали наши читатели нашего Твиттера на вопрос, чем Россия может быть привлекательна для мира. В отличие от опроса прохожих, который вы увидите в самом конце нашей программы, в Твиттере мы предлагаем варианты. Прохожие сами предлагают свои варианты. В Твиттере мы предлагаем варианты. Первым вариантом был Путин. Чем Россия может быть привлекательна для мира? Путиным, космосом, спутником Ви, космос и спутник Ви теперь идут вот в одном опросе у нас, другим. Напишите, чем же еще? Итак, как распределились голоса? Путиным 22%, космосом 8% всего лишь, спутником Ви 17%, другим 53%. И поскольку этого другого так много, 53%, вот предстоит мне зачитать эти варианты. Талантливыми людьми, которые сейчас, к сожалению, уезжают из страны. Россия интересна для мира дураками во власти, потому как с такими дураками Россия никогда не станет конкурентом ни в чем. Но это, наверное, ироничный ответ на наш вопрос. Или, как сказать, грустный. Есть потенциал в науке и технике, но для этого нужно избавиться от толпы некомпетентных казнокрадов и лет 20 догонять цивилизованные страны и сотрудничать с ними. Ресурсы, но этим должны заниматься приличные люди, а не международная мафия. Бескрайние просторы для туризма, в том числе экстремального, как бы я хотела на Северный полюс, но безумные цены. Конечно, люди, сохранившие волю к свободе в этом аду, просто бесценны. Талантливые, образованные молодежью, которая востребована в развитых странах через работающие механизмы утечки мозгов. В сериале «Топи» показаны все аспекты привлекательности. Мы этот сериал с вами обсуждали, и это, конечно, ироничный тоже вот ответ, безусловно. После Путина при прогрессивной, неагрессивной власти будет привлекательно и для инвестиций России, и для иных форм сотрудничества. Появлением лидера, способного сделать жизнь собственных граждан достойной. Смотрите, в будущее время уже люди пишут, что будет привлекательным тем-то и тем-то, но не сегодня. Россия сегодня привлекательна замечательными, законопослушными и талантливыми эмигрантами из нее. Чаадаеву 200 лет назад вот так казалось. Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать. Хорошо, Андрей, вот давайте, пожалуйста, ваш социологический взгляд, экспертный, на такого рода ответы. 51% другое. Не Путин, не космос, не спутник, другое. Вот я прочитала, какое другое.
Вот это вот другое, оно либо подается как бы в гипотетическом смысле, могли бы быть привлекательным, если бы не. Вот это «если бы не», вот это «но», которое возникает очень часто в этих замечаниях, оно как большое «зато», «зато мы делаем ракеты». Вот это «но», оно, безусловно, основная характеристика современности. Мы могли бы быть привлекательными, если бы не то, что случилось с нашей политической властью. Вот в этом ответ. А то, что космос получил немного, говорит о том, что это, люди же говорят о сегодняшнем космосе, о сегодняшних космических достижениях. Нет. Путин – это символ России, да, поэтому он получает свои там 22%. И, кстати говоря, для кого-то, может быть, действительно и на Западе Путин – образец политика нового типа, более жесткого, чем их собственные лидеры. Есть же, собственно, сложившийся миф и на Западе тоже о Путине, что он такой вот жесткий и много чего может быть больше, чем наши. Он, какие хакеры у него работают, например, во все вмешивается. Он властелин мира. Многие вот так воспринимают это в позитивном смысле. Это действительно так. Грешно ссылаться на разговоры с таксистами, но любые разговоры с таксистами в европейских столицах или там в Вашингтоне, они обычно сводятся к тому, вот ваш Путин-то, он такой вот сильный лидер-то. Вот такого бы нам. Есть в простом народе, глубинном западном,
К сожалению, это правда.
Такие представления.
Это правда. Раньше так этим грешили киевские, украинские таксисты. Это действительно грех ссылаться, но когда у вас большой опыт поездок в таких такси, вы можете, уже вы нарабатываете какой-то статистический материал, и до вот этой аннексии 2014 года так и было. А вот у вас, ах, вы из России, так у вас Путин,
правда,
вот нам бы эту железную руку.
Так рассуждают в основном выходцы из третьего мира, те, кто работают таксистами.
Из третьего мира. В Украине это были свои украинские, украинские таксисты, которым нравилось, что вот сильная рука, вот у вас порядок, дисциплина, им нравилось. Но это совершенно нельзя считать никак, никаким социологическим опросом, но почему-то это происходило. И это перестало происходить после 2014 года. Может быть, он им продолжает нравиться, но они больше об этом не говорят. И я представляю вам нового гостя нашей программы. С нами Раса Юкнявичина. Раса, здравствуйте. Мы сегодня приглашаем к разговору бывших советских граждан. Почему? Потому что, казалось бы, это же общий Юрий Гагарин. Он же когда-то с 60-го по 90-й год он был общим, а теперь празднует одна Российская Федерация. И нам, конечно, интересно вот с Андреем Колесниковым, а вы в Литве еще помните его как символ объединяющий, символ гордости? И что сегодня Юрий Гагарин и его полет в космос для современной Литвы?
Очень нелегкий вопрос. Просто я думаю, что многие и не задумываются уже об этом. Потому что космос стал как-то ежедневным уже делом. И другие государства делают это. И у нас как-то осторожно смотрят на такую пропаганду, которая сейчас выходит из Кремля, из России. Очень сильно. Так что есть некоторые статьи в нашей прессе, но не думаю, что... Молодые так точно уже не задумываются. Вот в Фейсбуке я сегодня видела одного такого шуточного, как бы сказать, шуточного человека один напомнил, что вот, мол, поздравляем с днем космонавтики. Но для молодых это уже совсем что-то незнакомое.
Возникает ли у вас ощущение, что Россия сегодня, вот ей не хватает уже каких-то символов и каких-то объединяющих, цементирующих фигур, и поэтому вот это 60-летие первого человека полета, со дня полета первого человека в космос становится таким, таким эпохальным праздником, который просто из каждого утюга, из каждого ящика, из каждой телевизионной программы?
Ну да, я уже и говорю, что у нас нет ничего похожего. Ну, просто исторически, да, был важный, я думаю, важное событие в мировой космонавтике, аэронавтике, как сейчас называют. Но мы смотрим на это уже больше как на такую пропаганду Советского Союза, как стремление забыть то, что по сути был Советский Союз, а вот только говорить про такие дела, как первый полет. У нас нету никакого ощущения про это. Нам не жалко того, что было. Конечно, мы рады, что сейчас мы не являемся частью той информационной, как бы сказать, сферы, в которой живет люди в России. Нам очень хорошо жить без этой пропаганды и этого того, что происходит сейчас в медийной сфере России.
Да, это очень интересно, то, что вы сказали, Андрей. А вы чувствуете, что это вычленение, некоторое вычленение вот этого позитивного, хорошего, доброго? И для того, чтобы, не то чтобы затмить, но и не особенно напоминать о таких неприятных историях, как, например, вторжение в Афганистан. Вот что-то такое, которое никогда не является, конечно, предметом большого медийного освещения. Никакой юбилей этого вторжения не является таковым.
Нет, естественно, все-таки какие-то противоречивые события или события, по поводу которых спорят запальчиво там наши депутаты, собираясь отменять постановление съездов народных депутатов, которые осуждали вторжение в Афганистан. Это как бы боковая история. А есть вот эти пиковые достижения, там победа вот как раз Великой Отечественной и Гагарин, которые восславляются ровно потому, что с ними ассоциируется как бы сегодняшняя власть. Но здесь вот, вот проблема опошления этих великих действительно событий для человечества великих, не только для там, Советского Союза или там, сегодняшней России. Вот это опошление пропаганды, оно приводит к тому, что эти события не существуют в дискурсе других, допустим, постсоветских республик вообще. Ведь полет Гагарина, очень точно об этом написали, есть книга Петра Вайля, известная, и Александра Генниса, «60-й мир советского человека», они называют это пиком порыва к свободе тогдашнего общества. Ведь Гагарин – это как бы часть была оттепели, это часть раскрепощения, это часть... увеличение степеней свободы в Советском Союзе. Это часть отказа от сталинского наследия. Не стало Сталина, и мы полетели в космос. Это было одно и то же. Сегодня это так не воспринимается. Рядом с Гагарином можно вполне ставить Сталина, тем более для бывших советских республик. Вот в этом проблема.
Раса, а вот мы сегодня спрашивали экспертов, чем Россия может быть привлекательна для мира сегодня? Вы бы как ответили на этот вопрос? Чем сегодняшняя Россия может быть привлекательна для мира? Что она может предложить миру хорошего?
Россия, к сожалению, сегодня очень непривлекательна для всего демократического мира. И я... У меня нет ответа на ваш вопрос, пока эти люди, такие как Путин и другие, будут у власти, которые воюют с соседями, которые делают эти гибридные войны, которые убивают людей, которые отравляют людей. Ну, я просто... Наверное, есть люди, которые живут под влиянием этой ужасной пропаганды. Даже в Литве есть такие люди, которые смотрят кремлевскую пропаганду, и, наверное, они верят. Но меньшинство таких людей уже. А если бы Россия стала демократическим, вот нам, таким людям, как я, вот, например, нравятся такие герои, люди, как Алексей Навальный, как другие демократы, те, которые борются за европейскую демократическую Россию. И я, кстати, из тех людей, которые верят в Россию. Я верю, что Россия может стать великим государством, но не угрозами, не такой силой агрессивной, а вот как раз жить так, как живут другие демократические государства. Такой потенциал, так много умных людей, и ресурсы, и природные, и другие. Так что у меня, к сожалению, по сегодняшней ситуации, если смотреть в далекое будущее, если останется так, как сейчас, то, к сожалению, но это будущее очень мрачное и даже темное, черное, я бы сказала.
Спасибо, Раса. С нами была политик из Литвы Раса Юкнявичина. И, к сожалению, то, что сейчас сказала Раса Андрей, совпадает с некоторыми ответами в нашем Твиттере. Вы видели, что люди, которые писали, мы только что это обсуждали, говорят, что все еще будет что-то хорошее, но не сейчас. То есть сейчас черное, мрачное, серое. И как это рассеивать эту мглу без перемены? Ну, я не могу сказать лидера, не нам же с вами лидера менять, да? Но вот без глобальной перемены, нужно так аккуратно очень говорить, без глобальной перемены совершенно непонятно, возможно ли вот это рассеяние тьмы без глобальной перемены, связанной с руководством страны?
Ну, конечно, невозможно. Это уже абсолютно очевидно. И здесь звучит важный мотив. Тогда, уже в незапамятные времена для всего постсоветского пространства, у Советского Союза была мягкая сила. Был короткий период наличия этой мягкой силы. Космос, физика, математика, вот это все, это было мягкой силой. Потом это все исчезло. Исчезло уже ближе к 70-м годам. Кстати, 68-й год, танки в Праге, гибель Гагарина, таким символическим образом связывается. Дальше заморозки, и все, и движение уже к распаду этой конструкции Советского Союза. А сейчас мягкой силы у России нет. Есть сила жесткая. Если кому-то что-то нравится, то только жесткость. Если чем мы бряцаем, то только оружием, а не своими достижениями, в том числе в науке, и в том числе в освоении космоса.
То есть, смотрите, еще же что получилось? Из-за вируса Россия не может устраивать тех соревнований спортивных, например, как Сочинская Олимпиада, когда приезжали гости иностранные и говорили, ну надо же, мы думали, что все плохо, а все так хорошо. То есть даже вот этого лишились?
Ну как лишились? Сочинская Олимпиада была отмечена так называемым орденом моченосцев, подменой, собственно, анализов. И это было началом, собственно, исключения российских спортсменов из нормального процесса участия в соревнованиях под собственным флагом. Это катастрофа, рукотворная катастрофа, которую устроил Путин и его ФСБ. Они лишили советских спортсменов собственного гимна. Это вот звенья всей той же цепи.
Но рассказывалось так, что вот вы сомневались, что мы можем провести это хорошо. Вы приехали, вы нам вот эти вот сказки про то, что мы не построим, не сдадим эти объекты, сколько времени толковали. А мы, видите, как хорошо. То есть какой-то позитив все-таки выносило российское правительство из того, как это было проведено.
Конечно, да. Но потом раскрылась неприятная правда. А, кстати говоря, рейтинг Путина, который болтался вокруг 60, и рейтинг одобрения, он пополз. Первое его поползновение вверх было благодаря Олимпиаде. Это для внутренней аудитории было большое достижение. Но потом, спустя некоторое время после Олимпиады, был Крым. И вот несколько лет держали значение 80+. Сейчас это все закончилось.
Ну, смотрите, Андрей, и получается, что ведь вот Олимпиада, Крымская Олимпиада, чемпионат, теперь мы будем так ее называть, Крымская Олимпиада, чемпионат мира по футболу, вот это то, что было. Сейчас не остается ничего из-за того, что в конце концов вирус, вы даже не можете сказать, что а вот туристы любят Москву, потому что туристов нет. И что осталось? А ведь остался, как это символично звучит, тот же спутник. А это вакцина. То есть вот этот спутник, который теперь вместе вот присоединился к спутнику Юрий Гагарин в эти дни, теперь они вдвоем несут вот эту позитивную повестку. Спутник Ви и Гагарин миру. И вам, опять же, из каждого утюга вы меня простите, что я все время опираюсь на это, потому что я это смотрю, мне просто важно понимать, что рассказывают людям о России, что рассказывают россиянам о России, как ее подают. Им подают это так, что Россия может, Россия делает, Россия облагодетельствовала мир. Другое дело, что неблагодарный мир отказывается от нашего подарка и подвергает его сомнению.
Это вот коллективно-бессознательное, они же этот единственный продукт последнего времени, который мог бы быть мирового значения, они его назвали спутником. То есть это опять апелляция к великому прошлому. Вряд ли это понятно на Западе среднему человеку, да, что такое спутник и почему это так называется. Это всего лишь буквосочетание. Но нашим-то понятно, что мы победили в космической гонке, а теперь мы первые, опять слово «первые», оно здесь самое главное, теперь мы первые в гонке вакцин. Но опять же есть супостат злобный, который, да, действительно не хочет колоться этим всем. А мы вот вынуждены как бы предлагать всему миру, вот, доказывать, что что это наше главное достижение.
Поразило меня совершенно вчера или позавчера, я видела по телевизору появление Онищенко, известного всем, даже и представлять его не нужно, который говорил, что посмотрите, какая компания ведется. И все это Pfizer. Это так интересно, что человек провел следствие, выяснил корни, причины, истоки. И вот даже вот он не сказал, например, там, Moderna или AstraZeneca или еще чему-нибудь. Говорит, это все Pfizer творит с нашей вакциной.
Вот Pfizer у нас запретили на нашей территории.
Ну, запретили любую вакцину, не спутник и не русскую.
Да, Pfizer успешно действовал в Израиле, это сионистский заговор. О чем мы говорим вообще? Это же
вот,
странно,
вот,
что он не апеллировал к сионистам.
То есть, но все-таки в представлении, и тоже нужно понять, почему этого не случилось. Почему, откуда взялись вот эти всего лишь 8%, когда вам, уважаемые слушатели и зрители, всюду рассказывают, что спутник спас мир, это, или почти спас, или на грани того, чтобы спасти. Чем Россия может быть привлекательна для мира, мы задаем вам вопрос. И только 8% отвечают вот спутником Ви. Что спутником Ви? Почему?
Ну, степень недоверия ко всему государственному очень велика. А это государственный проект, это государственное предложение, как в гражданском праве оферта, а нужна акцепта, нужно акцептовать это предложение, если ты покупатель, а ты его не очень активно акцептуешь. Потом больше информации стало о побочных эффектах, сомнения в том, что это работает. Эти сомнения касаются абсолютно всех вакцин на Западе. Если мы возьмем западную прессу, идет бурное обсуждение качества или, наоборот, некачества этих вакцин. Это нормально. Но у нас, это, поскольку этому придается политический смысл, на выходе получается, что это измерение степени недоверия к государству, к его эффективности.
Отличие российской вакцины от западных в том, что от нее не бывает негативных последствий. Мы совершенно не знаем, случаются или нет эти ситуации. И это может быть только какая-то информация 4 журналиста, вы помните, которые вдруг узнали о том, что... Или там одного журналиста, который узнал, что есть 4 случая. Это очень большая разница. Там обсуждаются эти побочные эффекты. Здесь они просто не обсуждаются. Поэтому мы не знаем. У нас нет такого рода материала, чтобы мы делали...
У нас есть сарафанное радио, которое конкурирует с государственным телевидением и государственным радио. И довольно небезуспешно, судя по всему, судя по этим цифрам.
И я хотела бы представить вам нашего нового гостя. Это исполнительный директор телекомпании «Гала» из Еревана Карине Арутюнян. С ней мы продолжаем разговор о том, как на постсоветском пространстве празднуют 60-летие полета первого человека в космос. Карине, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышно вас очень хорошо по телефону. И, Карине, я хотела бы вас вот спросить, собственно, еще раз повторить вам этот же вопрос. По вашим телеканалам, в ваших социальных сетях это отмечается как событие 60 лет полета Юрия Гагарина?
Вы знаете, во-первых, я хочу всех поздравить с этим днем, потому что лично у меня и у людей моего поколения днем космонавтики очень многое связывает, и тем более, я не знаю, наверное, очень мало кто помнит о том, что первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, она когда-то работала очень мало, несколько месяцев она проработала в Ленинаканском, не нынешнем Гюмрийском, текстильном комбинате. И это для и гюмрийцев, и всех армян было такой гордостью, что вот первая женщина-космонавт какое-то время работала в Гюмри. Она приезжала очень часто в Гюмри, ее встречали, есть фотографии, где она в открытой машине едет, и, наверное, весь город ее встречают и ликуют. Ее именем названы классы, названы школы. Но что касается празднования в этом году, к сожалению, с большим сожалением я должна сказать, что, видимо, это поствоенный синдром пока еще не дал людям очухаться. Есть какие-то передачи, есть какие-то воспоминания, но так вот такого празднования, как это сейчас происходит в России, к сожалению, у нас нет.
Карине, а вот Валентина Терешкова, она для вашего народа не ассоциируется с человеком, который предложил вот обнуление сроков Владимира Путина и вот эту вот историю с тем, что он будет фактически вечным президентом. У вас нет таких с ней ассоциаций, политических, сегодняшних?
Вы знаете, я должна сказать, что у какой-то части населения, которые более глубоко сейчас политизированы, может быть, и вызвали какие-то ассоциации. Но для масс нет. Но... Для масс уже то, что вот она первая женщина-космонавт, и она вот жила в Земле, важнее это.
Карине, еще вопрос у меня такой. Можно ли вот сделать вывод из того, что вы сказали, что День космонавтики в Армении воспринимается, отмечается примерно так же, как в Советском Союзе, как тогда, когда Армения была в составе Советского Союза. Разницы какого-то водораздела не произошло от того, что Армения теперь самостоятельное государство. Это все равно ваш праздник и ваш космонавт Юрий Гагарин.
Вы знаете, наверное, нет. Все-таки есть разница. Есть большая разница для нынешнего поколения. Вот как раз до вашего звонка я разговаривала, общалась со своими сотрудниками, для которых, допустим, сейчас внеочередные выборы в Армении намного важнее, чем, допустим, 60-летие Дня космонавтики. К сожалению, вот для моего поколения я жалею об этом. Об этом говорят, допустим, из Бюроканской обсерватории. Сегодня было очень много статей вот именно в научных кругах. Но массового праздника не ощущается.
То есть время все-таки берет свое. Время и границы. И границы тоже берут свои. Спасибо большое вам, Корене, за этот разговор. С нами была Корене Арутюнян, исполнительный директор телекомпании «Гала» из Еревана. Андрей, вы все слышали. Вы чувствуете, что в Армении немножко по-другому воспринимают этот праздник. Чуть-чуть ближе, как обычно. Армения всегда немножко ближе к России. Так и праздник получается, так?
Ну, тем не менее, тот же самый разрыв в поколениях, он имеет огромное значение, не говоря уже о той ситуации, которая сейчас сложилась в Армении, ну, не до этого сейчас совсем. И здесь уже дело даже не в поколенческом разрыве. Мы сами не знаем, как этот праздник воспринимается нашим молодым поколением, и как они воспринимают эту социальную рекламу, насколько дикая она им кажется, или нормальная уже. Это вопрос, конечно, так сказать, не знаю, нужно фокус-группы проводить по этому поводу, да. Но я думаю, что у нашего молодого поколения тоже это персонаж такой же далекий, как там, Александр Невский или Владимир Красное Солнышко. Но это было очень давно. И космос не присутствовал в публичном дискурсе тоже очень давно, и не один год, и не одно десятилетие.
Ну, вообще, Андрей, объясните мне, пожалуйста, зачем вот этим юбилеем 60-летним так отвлекают внимание россиян от того, что Киев собирается напасть на Донбасс? Что ж такое за переключение повестки?
Ну, это же на один день.
На один день.
Это закон, ну, два дня, да, то есть день предварительный.
То есть дадут передохнуть от этого ощущение войны чуть-чуть, вот сейчас, 12 апреля.
Это как наркотик, да, вот впрыск некой гордости этим праздником. Дальше мы переходим к постоянной повестке, к постоянному наркотику, которым является война. И впрыск этого праздника, ну, совсем официозный, он не очень может отвлечь. Гагарин, это на самом деле, это интереснейшая проблема, интереснейшая сложная фигура.
История.
Человек из народа. Этим же еще советская власть показывала, что человек из самых низов может подняться до космоса. А сейчас человек из низов может подняться, ну, не выше банкира, да? Это как-то немножко другая ситуация. Или чиновник.
Мы закончим наш эфир наконец-то чем-то праздничным, что этот день, 12 апреля, дал передышку россиянам благодаря массированной, не то что пропаганде, но массированному идеологическому обеспечению этого праздника на федеральных каналах, дал передышку от вот этих предвоенных историй, настроений, от этих ток-шоу бесконечных, в которых вам рассказывается, что вот-вот война на пороге. До свидания.
Чем Россия может быть привлекательна для мира?
Я считаю, своими богатыми ресурсами, большой территорией, красивыми местами, Байкалом, космосом, да. Юрий Гагарин, мы его чтим просто и восхищаемся.
Коррупции больше ничем. Новых технологий и перспектив я в Роскосмосе, к сожалению, не вижу.
Я думаю, ресурсами и историей. А вакцина? Ну, 4 уже. 4 вакцины. Я еще не прививалась, честно говорю.
Природные, как туристические ресурсы, это Байкал, это Камчатка, это, возможно, даже Сахалин, потому что мало кто знает о нем, но вот природа там удивительная.
Культурой, красотой и народом. Господи, это наша гордость.
Еще немного нефти осталось. Вакцина, не знаю, рано говорить. А космос? Мы не на первом месте.
Мне кажется, природой, архитектурой, красотой таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и иных городов Российской Федерации.
Ну, разве что вакцины, может быть.
А космос?
Вы знаете, вот недавно я слышал, что в прошлом году запуски, которые Россия произвела, это небольшая часть от запусков в мире. Поэтому Россия потеряла такое вот лидирующее положение вот в космосе, в запусках, в спутниках.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.